Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 43, я алкоголик.
Привет.
Вы знаете, я по образованию преподаватель, я окончила факультет философии и социальных наук БГУ, но я совершенно не умею говорить. Ну вот, абсолютно. Я провела пару лекций на практике и поняла, что это вообще не моя работа. И ушла совершенно в другую сферу. Вот. Ну вот, представьте, вот как это, мне тяжело было в спикерской собраться с мыслями. Я даже пыталась написать, потому что писать у меня гораздо лучше получается, чем говорить. Вот. А потом бросила это занятие напрочь, потому что впереди идущие мне сказали, ну, что бы ты там ни написала, какой это... Ты все равно будешь говорить не по бумажке, а то, что в голову придет. Вот. Ну, я постараюсь что-нибудь сегодня вам рассказать. И уверена, что если что-то не расскажу, вы обязательно спросите. Так, вот это, наверное, самый лучший план, который... Вот, но я сегодня обещала рассказывать о чудесах, да. Ну, начнем, наверное, с нашего заболевания. Я не знаю, насколько алкоголизм – это чудо, но загадка еще та, да? Согласитесь, да. Самая интересная вот трактовку я встречала Барановичу. Один собрат сказал, я раньше думал... что я стала алкоголиком, потому что меня в лесу укусил другой алкоголик. Ну, интересно. Ну, я родилась в семье, где, в принципе, никто не пил, и алкоголиков не было. Ну, в принципе, были там дедушки, как мне рассказывали, но так получилось, что я самая маленькая в семье. И мама у меня тоже самая маленькая, и папа тоже самый маленький. Поэтому я видела только в живых одну свою бабушку, и то не очень долго. Вот. И я понятия не имела, кто такие алкоголики, как с ними вообще уживаться, то есть что это за проблема такая. Но, конечно, я встречала алкоголиков в своей жизни, но это тоже чудо. Это я рассказываю еще про свое детство. У меня было два таких ярких алкоголика. Я занималась спортом, и у меня был тренер просто уникальный. Он вел секцию и периодически уходил в запой. В это время мы сами приходили, проводили тренировки, брали лыжи, уходили в лес, и, естественно, его не увольняли, потому что как бы процесс идет. Вот. Но когда у него заканчивались деньги, он приходил по своим воспитанникам одолжить, да. И вот это была страшная картина, когда он с трясущимися руками. Вот. Ему, конечно, не отказывали. Но самое удивительное, что потом он всегда возвращал эти деньги, он всегда помнил, сколько он брал, где и сколько надо вернуть. А когда он выходил из запоя, он сам становился на лыжи и бежал быстрее, чем вот любой молодой спортсмен. Это тоже для меня было чудо. Потом он неожиданно бросил пить. Что произошло, я не знаю. Это было давно, но говорили, что он вроде как закодировался. Я не знаю, я теперь не могу его найти, его нет нигде ни в соцсетях. Мне очень интересно, что же с ним случилось. Второй алкоголик – это отец моей подруги школьной. Вот. Я его, наверное, никогда не видела трезвым. Потому что рано утром он садился на велосипед, уезжал на работу. Он работал физруком. Приезжал и это, употреблял. И так это вот изо дня в день. И я никогда его не видела трезвым. А когда он вышел на пенсию, у него режим немножко поменялся. Он половину зарплаты, точнее, пенсии отдавал жене на продукты, а на остальное употреблял. И ему сейчас уже за 70. Он до сих пор живой, и для меня это чудо. Просто, ну, сколько у человека здоровья. Ну, извините, что я про других рассказываю. Я думаю, что я родилась алкоголиком, потому что у меня с самого рождения было вот это неприятие мира. Мои родные рассказывают, что я год кричала. Ну, знаете, есть такие дети беспокойные. То есть они орут постоянно. Вот я кричала год. В семье меня называли Малпарагун. Ну, это по-белорусски, значит, обезьяна ревун, да. Вот. А когда мне исполнился год, я почему-то замолчала. Я не помню, как я жила там до 5 лет или до 6, когда я читать научилась. Потом меня как бы утянули книжки, сказки и все это остальное. Мне стало как-то вот... Я уходить начала от реальности в книги. Ну, давайте варианты, какая моя любимая сказка.
Золушка. Спящая красавица.
мы уже назвали.
Ладно, потом.
Говори, что-то не мучай же.
Ну, это не русская сказка, это хроники Нарнии. Вот мне всегда привлекало. И Алиса в стране чудес тоже. Мне всегда привлекала идея, что где-то есть что-то настоящее. Достаточно просто дверь открыть. Туда выйти или там в яму упасть, ну что-то сделать такое вот. И ты бабах там в каком-то чудесном мире, где все хорошо, где тебе комфортно, все нравится. Ну, вот это было классно. Ну а потом я открыла для себя алкоголь. Не помню точно, сколько мне было лет. И я помню, что он мне, конечно, первый раз жутко не понравился, потому что, ну как может нравиться, какая-то горькая субстанция, которая вообще противная, по сути своей. Я помню, что меня вырубило, и когда я проснулась, я поняла, что это какое-то новое состояние. Ну, наверное, система просто перезагрузилась, и мне так стало хорошо сразу. Вот. И с тех пор, в принципе, это повторялось очень часто. Я не буду долго рассказывать про употребление, вы, наверное, это и сами все знаете очень хорошо. Вот. Но суть в том, что как бы с годами это все становится хуже и хуже. Я вообще не думала, в принципе, что у меня в жизни может произойти что-то хорошее. Случались только так, какие-то эти вот неприятности. И я думала, что я пью, потому что у меня проблемы. А на самом-то деле все наоборот, да. У меня были проблемы из-за того, что я пила. Так, ну, в принципе, поначалу было, наверное, все как у всех, ежедневное употребление после работы, по выходным, но меня очень сильно вот подкосило, когда с развитием технологий можно было на работу не ходить, а работать удаленно. Вот это да. Это сильно расслабляет, особенно алкоголика, и ты становишься такой весь независимый. Никто на тебя не смотрит, не нюхает, и запахи не беспокоит. Вот. И тогда я обнаружила, что можно и с утра, в принципе, да. И что самое удивительное, вот первые пару дней, да, ты работаешь вот как будто ты нормальный человек. Вот, то есть ты утром просыпаешься, ой, у меня же работа там. Смотришь, а работа-то сделана, и даже хорошо сделана как-то. Ну, хватает обычно, вот меня хватало там дня на 2-3, чтобы я в таком состоянии поработала. А потом я просто начала пропадать, ну, вот как бы там, на недельку, на две. Просыпаться уже совершенно не хотелось, потому что вот как бы ты просыпаешься, а у тебя в телефоне там уже 333 неотвеченных сообщения и так далее, и все это чувство вины накладывается, это все очень неприятно. Ну, то есть такое нормальное состояние алкоголика, когда ты проснулся, выпил, заснул, проснулся, выпил, заснул. Но потом приходит этот вот момент такой, когда алкоголь уже не работает вообще. Вот. Или физически не лезет. Ну, вернее, физически он так уже давно не лез. А вот он не работает, он тебя не усыпляет, никаким образом не освобождает, и система не перезагружается. То есть не происходит вот этого вот облегчения. Вот. Ну, закончилось, я много раз рассказывала, чем это закончилось. Закончилось это наркологией, потому что я уже сама не могла справляться, и ходить я уже тоже сама не могла. До этого меня просили про полумеры рассказать. Я много раз пыталась бросить пить самостоятельно. Применяла все доступные мне средства. Ну, какие доступные? Я решила, что если я начну бегать снова, то это каким-то образом разобьет мою силу воли, и я тогда справлюсь вообще в принципе со всеми своими вот этими вот алкогольными проблемами. Ну, я могла выпить, утром пойти побегать, вечером опять не пустить. Нормально. Потом я подумала, что, наверное, все-таки, ну, окружение как-то меня все-таки. И, знаете, 20-й год он способствовал релокации многих специалистов. Мне тоже ее предложили. Я уехала в другую страну, сняла квартиру на берегу моря. Ну, красота, вот, жить не хочу. Вы думаете, я бросила пить? Нет. В этой стране алкоголь более чем доступен. Вот. И кончилось тоже все очень плачевно. Есть такой стереотип, что девушки пьют меньше мужчин. Да ладно. Я очень хорошо помню свое состояние вот, накануне своего прилета в Минск. Я просыпалась, ну как просыпалась. Я не знаю, можно ли это назвать сном. Я открывала глаза. Вот, и понимала, что мне плохо, меня рвет. Я как-то доползала до унитаза, но рвать было нечего. Потому что только там внутри только слизь. Вы, да, вот, все кивают. Я это какое-то время проводила над унитазом и думала, что я вот все, уже умираю точно. Вот, конец. Потом у меня появлялась в голове мысль, что, в принципе-то, есть лекарство, только надо до него дойти, до магазина. И одна эта маленькая мысль меня поднимала на две конечности каким-то чудом. Хотя ходить я тоже уже не могла практически. Но я даже заставляла себя почистить зубы зачем-то, одеться. И шла в ночной магазин. Метров 500 надо было идти, они мне казались таким, километров 5. Вот. Я приходила с бутылкой крепкого напитка, которая меня должна спасти. Да, к обеду становилось уже полегче. Потом я снова шла в магазин и брала такую маленькую двухлитровую бутылочку напитка такого, послабее. И вот это была моя нормальная такая ежедневная доза. Да? Ну, представляете, на мой вес, вот сколько это алкоголя в чистом виде. Вот. Ну, после этого, да, я оказалась... В наркологии, причем в родной стране, это было вдвойне необычно. Во-первых, а где море? Ну, и из наркологии я вышла еще более убитой, потому что там никто не говорил про выздоровление. Там говорили про то, что ты придешь сюда опять. И придешь не один раз. Потому что, собственно, ничего не помогает в этой жизни. Но, говорит, тут люди кодировались, подшивались и сразу же выходили и шли за этим, за лекарством в магазин. Вот. Но я продержалась долго довольно-таки. Месяца 3 продержалась без алкоголя. Потому что вот действительно сильна была вот эта вот память, когда вот это вот физическое страдание, когда тебе от алкоголя вообще плохо совсем. А потом оно куда-то пропадает почему-то. Вот это, как бы тебе там не было плохо, как бы тебя вот на отходнике не это, как бы время не растягивалось, все равно. Каким-то образом эта память стирается, уходит. И я попробовала после какого-то стресса немножечко 150. И поняла, блин, да я же уже здоровый человек, уже можно, все. Вот. Ну, через пару недель, я следующую неделю не помню. То есть я употребляла настолько много, что память стерла совершенно. Ну, очень мне посчастливило, что после этой наркологии, вернее, в этой же наркологии, я познакомилась с анонимным, который мне сказал, так вот, собирайся и пойдем на группу выздоравливать. Я говорю, ну как же я пойду, я же там никого не знаю, я стесняюсь вообще. Вот, но мне было сказано в приказном порядке. Я решила, что в принципе... Ну, понимаете, вот это было самое днище, потому что ну, у меня не было материального дна. Я каким-то образом сохранила, там, не знаю, даже работа у меня осталась. И в принципе, все, что надо для нормальной жизни, у меня есть. Там, квартира и какие-то там... Сбережения, правда, ушли все куда-то. На перелеты, на наркологии, на все остальное. Ну, в общем, дно для меня это не какое-то разрушение. Это вот когда состояние души, когда тебе жить не хочется. Когда тебе не хочется ничего. Ты такой полузомби. Вернее, не полузомби. Ты, у тебя вот как... зарядки в телефоне остается 1.5%, ты вот в таком вот состоянии. Ты вот ничего не хочешь, ничего не можешь, ты не понимаешь ничего, что происходит вообще. Тебе жить надоело. Ну, я думала сначала, что это, в принципе, кризис среднего возраста, когда ты, в принципе, там всего добился, но дальше не знаешь, что делать. Ну, возможно, оно там и наложилось где-то, но На самом деле это было днище полное. И вот в этом состоянии зомби я пришла вот сюда на гору. Вы меня, наверное, видели, если помните, год назад. Вот. И вот я всегда говорю на группах, что первый шаг, это самый тяжелый. Сделала отступление. Недавно на группе девочка рассказывала про свою подругу. Нет, проблемы тоже с алкоголем. Вот он говорит, я привела ее, усадила. Ну, потом же интересно, да ну как тебе, говорит, ну скажи. И подруга такая, неоднозначно. Она говорит, вот блин, вот месяц вот в блевотине, в кровище в своей, во всем остальном пролежать, это нормально? А на группе анонимных? Неоднозначно. Вот, понимаете, вот это суть нашего заболевания, да, когда вот в дерьме в своем варится каждый день вот, и страдать от этого. Это да, это нормально. А вот что ты сделала для своего вот, хотя бы шаг вот на гору или куда-то еще, это ж тяжело, да, это ж это страшно, это ж я никого не знаю, это ж что же обо мне подумают. Это сразу такая гора страхов вот в голове возникает. Ну, это хорошо, что меня привели за руку. Потому что я не знаю, сколько бы я еще сама вот барахталась бы. И мне было страшно не потому, что меня тут там знают или еще что-то. Ну, я боялась, что я приду, а здесь будет вот такое собрание таких вот. Как мне плохо. Как мне плохо жить без алкоголя, как мне все надоело. Я боялась, что люди вот просто сидят и жалуются друг другу. Ну, а мне вот этой боли хватило уже вот так вот, выше крыши, и своей, и чужой, и прочего. Ну, не хотелось этого. Но на группе было все совершенно по-другому. Я смотрю, люди такие радостные, такие счастливые. Вот. Просто вот от них этот свет какой-то исходит. И жить хочется. И еще подкупила вот эту честность. Знаете, как бы не все говорят только про радости, да? Многие о проблемах там рассказывают. Но они честно об этом говорят. Честно и искренне. Я как-то поняла, что в принципе вот сейчас есть я в своей тарелке. Ну, как бы на своем месте. Ну, что не только я вот такая вот. Ну, конечно, мое эго тоже сказала, Таня, смотри, люди здоровые тут по 7 лет трезвости, а ты же, наверное, тоже так можешь, да? Мое эго сказала, да, Таня. Вот. Еще я поняла, что, в принципе, если я вот хочу выйти из этого состояния зомби когда-нибудь, то я, в принципе, должна отключить свои мозги и свое вот это вот критичное и протестное мышление, да, все воспринимать в штыки. Я просто должна делать то, что мне говорят. Все четенько так, и не разбираясь вообще, в принципе, как работает эта программа. И почему сюда пришли другие люди. Ну, это не мое дело. Ну, и это, в принципе, сработало. И много раз я на группах слышала после этого, что ну, выздоравливают не умные, начитанные. Выздоравливают покорные и дисциплинированные. Без дисциплины выздоровление не получается. Так, ну давайте, наверное... Так, это был первый шаг, да? Ну, вторую часть первого шага я делаю до сих пор, потому что признать свое бессилие, в принципе, во всем остальном довольно сложно. Перед алкоголем-то понятно, бессильно. А в том, что я, в принципе, ничем не рулю, не управляю. Это сложно. Это надо бороться со своим эго, с короной и так далее. Но второй шаг был для меня самый сложный. Потому что я пришла таким агностиком. У меня не было как бы веры в принципе. Вот. И более того, было очень сильное недоверие и к православию, и к католицизму, ну, то есть к религиям, которые у нас распространены. Но в моем случае сработал принцип «как будто». То есть мне спонсор сказал, вот на время прохождения программы, пожалуйста, сделай вид, что ты очень верующий человек. И участвуй, пожалуйста, в наших молитвах ежедневных. А у нас есть такая группа в Вайбере, которая объединяет всех подспонсорных. И каждое утро там все оставляют сообщения и днем, и вечером. Да, вот коротенькие молитвы. И я получила большой втык, когда я вот первым же утром ничего там не написала. Я говорю, подождите, а что я должна написать? Что, молитву. То есть мне вот просто позвонили и отчитали, что я не молюсь. Ну, естественно, мне дали задание искать Бога. Это было очень удивительно, особенно вот как бы ноябрь месяц на дворе. Вот такая же была погода там. И сыро все, и это... Где его искать, я не знала. Ну, и еще мне надо было установить это с какую-то связь, да, с... Не знаю, правда, что вас смешит, но для меня это тоже было сначала очень большим. Вот. То есть мне дали установку, что в принципе Бог рядом, Бог с тобой, ты должна каждый день молиться, чтобы ты... Он открыл эту вот дверь, которую у вас, которая закрывает. Ну, мне как-то было сложно это представить. Однажды на группе услышала выступление, что, ну, в общем, собрат говорил, что для него связь с Богом это вот как Bluetooth-соединение между двумя источниками. Вот, тогда мне стало более-менее понятно, что это есть такое. Вот. Я начала потихонечку, да, вот эту вот связь налаживать. Сначала было сложно, очень. Это, знаете, как Wi-Fi в белорусской железной дороге. Ну, вроде как сигнал хороший, но ты ничего там не посмотришь, не почитаешь, потому что он не тянет. Ну, казалось, что не тянет, это потому что я, в принципе, у меня еще слишком много недоверия. Ну, постепенно все это заработало. Я даже была очень удивлена, в принципе. Я не знала, где эта дверь, где эту искать. Вот эту сказочную дверь, да? На самом деле она была совершенно рядом. Она была во мне, ее просто надо было открыть каким-то усилием. Вот. И это получилось, причем довольно быстро. Вот этот принцип как будто, он очень хорошо работает в случае агностиков. Давайте, наверное, сделаем перерыв.
Минутки есть, но...
Я есть... очень много говорила для первого раза, простите.
Вопрос без спикера. Давайте сделаем перерыв, прервемся. 15 минут перерыв, начинаем вовремя. Кто нас покидает, однако желает поучаствовать в седьмой традиции, шляпа у ведущего остается. Спасибо, Танюша. Продолжай.
Так, я остановилась на втором шаге. В принципе, вот это самое здравомыслие каким-то образом помогло мне поверить в то, что Бог есть, и Он меня, в принципе, на протяжении всей моей жизни, Он меня сопровождал и берег от всяких неурядиц. Меня просили примеров больше приводить. Я помню, что я однажды пошла на праздник города, на стелу «Город-герой Минск». Я была на 9-м месяце беременности. Я постояла, посмотрела на салют, но что-то мне стало душно. Я развернулась и ушла оттуда. Ну и минут через 15 там прогремел вот этот вот взрыв, который потом причислили к терактам. Я не знаю, почему я туда пошла, почему я оттуда это как бы ушла. Но я бы только на секунду представила, что бы было со мной, в принципе, и с этим ребенком, и вообще... Ну, это страшно. Ну, видите, меня кто-то уберег, и ребенка уже, слава богу, уже 180 ростом. Так что вот прийти к вере мне помогло вот это вот, вот совершенно такие логичные рассуждения о своей жизни. Я посидела, проанализировала и поняла, что, в принципе, если бы кто-то меня не берег, то, в принципе, меня бы уже, в принципе, не было. И ладно, если это какой-то тарак. Скорее всего, просто был сдох по своей собственной блевотине. Скорее всего, так и было бы. Но если уж меня оставили в живых, то я должна, в принципе, до конца пройти программу. Вообще, можно снова сделать отступление. Вот в этой комнате полно людей, и ни с кем ни разу я не пила. Я думаю, что никогда. Даже с Алексеем, с которым я познакомилась еще до программы. Представляете, ни капли алкоголя. И даже это не хотелось, мыслей не было. Я думаю, что никогда и не выпью. До этого вся моя жизнь была вот просто вокруг где алкаши. Ну, в принципе, сейчас то же самое, да, но только это уже алкоголики совершенно другого качества. Это совершенно приятные люди. Знаете, была у меня такая мысль, что вот, вернее, мне было интересно, что же этих вот людей объединяет, по большому счету. Мне хотелось найти какую-то закономерность. Вот, кто становится алкоголиком? Сначала мне показалось, что это чаще всего младшие дети в семье, потому что они такие немножко разбалованные такие. Вы можете поднять руку? Есть среди вас младшие дети в семье? Вот, всего-то, да? А единственное? Вот, все остальные. То есть никаких закономерностей, в принципе, у алкоголиков нету. Это абсолютно разные люди, вот. И болезнь вообще, в принципе, никого не щадит. Вот, но шанс на выздоровление почему-то используют многие. Мы потом к этому вернемся. Шаг третий. Третий шаг я делаю еще до сих пор, потому что этот процесс припоручить вообще всю нашу жизнь, мне кажется, за год я не справилась. Некоторые вещи я еще пытаюсь рубить сама, хотя, в принципе, перед каждым своим действием лучше помолиться и попросить помощи. А вот шаг четвертый, это было очень интересно, потому что в курилке я услышала, что нужно будет прописать человек 150-200. Вот, мне стало страшно. Я, в принципе, не уверена, что такое количество людей я вообще вспомню. А потом подумала, блин, да ладно, я вот этот состав правительства пропишу поименно там. И на каждого одинаково. Ну, как ни странно, у меня больше всего было претензий не к маме, не к мужу бывшему, не к спонсору, а вот именно к нашей власти. Вот. Потому что, да, меня лишили возможности нормально зарабатывать, нормально развиваться, лишили безопасности элементарной. Вот. И мне казалось, что вот это вот корень зла это именно здесь. Ну, мы о политике не будем говорить. Я прописала этого, вернее, всю эту систему власти просто прописала одним пунктом, что у меня это. Ну и вообще четверку я писала 2 недели. Вернее, даже не 2 недели. Я написала за 2 дня. А потом у меня еще с неделю в голове всплывали какие-то люди, какие-то эпизоды, какие-то это. Вот. Вы не поверите, они у меня до сих пор всплывают. И мне сказали, что это нормально, в принципе. Когда что-то нехорошее ты запихнула глубоко в себя, и ну, это не нечестность, это вот, ну, это психика у нас так устроена. И у меня было опасение, что, в принципе, 5 я не сдам. Не знаю почему. Мне было страшно. Вот. Ну, я счастлива, что я не затянула вот это написание 4 там на долгие месяцы, потому что было тяжело, очень тяжело психологически, когда ты в себе перерабатываешь и поднимаешь все то дерьмо, что накопилось. И живешь эту неделю, 2-3. Собственные злобища, в старых обидах и так далее. И никому не советую затягивать процесс. Лучше это все быстрее отдать. И после 5 шага мне действительно стало как-то легче. Во-первых, у меня появилась усталость такая дикая, как будто я вагон разгрузила. Ну, я так поняла, потому что этот вагон, он был во мне. Всего этого нехорошего. Я его просто отдала, и мне стало как-то действительно легче. И я поняла, что программа, в принципе, у меня шансы есть. Ну, какие-то шансы начать вот эту самую новую, счастливую, свободную жизнь, о которой так много говорят на группах. А я ее еще не знала. Не дойдя до 5, я не знала. И многие страхи у меня исчезли. И страх преследования, и страх одиночества. И страх то, что интернет отключит. Он у меня почему-то был первым пунктом в моем списке. Я теперь ржу с этого, да? Он говорит, какое счастье, что интернет отключит. Это же работать не надо больше. Вот. 8-9 шаг я долго не буду останавливаться. Я хочу честно сказать, что я еще не все сделала, потому что надо делать девятки перед коллегами, они много, их много кто уехал, да, и то есть они просто за границей, а я здесь. А делать девятку надо лично. Поэтому я просто жду того счастливого момента. Я с удовольствием делаю девятки. Мне очень понравился этот опыт честного, откровенного разговора. Я узнала много нового и о себе, и о тех людях, с которыми я общалась. Ну, девятый шаг уникальный, конечно, инструмент. Так, и, конечно же, мне пришлось стать наблюдателем в своей жизни в 10-м шаге. Каждый день проводить, смотреть на себя пристально. Хотя я, в принципе, не привыкла этого делать. Не знаю, нас не учили такому нигде, чтобы, в принципе, человек каким-то образом наблюдал за собой, за своими чувствами. Ну, это еще, наверное, так, советское прошлое, что вот как бы... Какая разница, что ты чувствуешь? Тут главное, там, план на пятилетку, иди работай. А тут, оказывается, надо следить за собой, за своим физическим состоянием, и моральным, и так далее. Ну, честно говоря, я десятки делаю нечасто. Ну, я просто человек довольно спокойный. Вот. Меня очень серьезно вынесло только, наверное, один раз. Где-то на 8-м или 9-м месяце. Когда у меня случилась просто вот такая депрессия. Классическая, посталкогольная. И я наконец-таки поняла, что такое саможалость. Потому что раньше я не понимала, что такое саможалость. А тут я просто вот физически ощутила, что я просто плачу, и руки колотятся, как с бодуна. А что со мной происходит, я не понимаю. И злая вообще на весь мир. Как-то так, программа не работает. Ну, мне обещали тут одно, понимаете, в синей книге, а ну вот, блин, ни с того ни с сего, бабах и другое. Ну, как-то вот справились, ну, пришлось витаминчики попить, пришлось это... пообщаться больше со спонсором, отвлечься немножко от всего. Более-менее справились. И, ну да, я научилась молиться. Я каждый день молюсь утром молитвами всеми шагов. И добавляю еще какую-то молитву, которая мне больше сейчас необходима. Или о смирении, или о бессилии, или молюсь за какого-нибудь человека. Днем мне помогает останавливаться и говорить себе: стоп, я не центр Вселенной. Тоже помогает наша группа в Вайбере. Я вообще не знаю, как без нее бы я выздоровела. Но когда там залазишь в Вайбер и видишь 300 сообщений, ты понимаешь, что ты что-то не доработал. Надо срочно туда что-то написать и что-то сделать. Это очень, да, дисциплинирует. Да, я знаю, что люди ставят себе на телефон будильники, да, чтобы просто остановиться, помолиться, сказать стоп. А мне не надо этого делать. Мне уже все напомнили. Достаточно просто в телефон залезть. Так, ну и 12-й шаг. Это, наверное, отдельная тема. Мне сказали, что, в принципе, программа не работает без 12-го шага. То есть только ты начинаешь что-то отдавать, тогда только она запускается. Вот. У меня подспонсорных пока нету. Вернее, есть девочка, которая позвонила мне, а потом пропала. Видимо, она ушла допивать, хотя я ей этого не рекомендовала. Я знаю, что есть такие рекомендации. Но она просто пропала. Вот. Поэтому я решила, что нужно быть полезной каким-то другим путем. Свое первое служение я взяла еще... Я помню хорошо Новый год на горе, да, и мое первое служение было там, по-моему, 2 или 1 января, я должна была прийти и помыть полы после группы, вот. Я сходила на гору на праздник, и потом меня скосил какой-то зверский вирус, ну такой, что вообще просто. Температура 40, я не могу подняться. Что со мной происходит? И у меня, понимаете, мне страшно не потому, что я это заболела. Кто ж полы будет на горе мыть? Мне было так это обидно. Но ночью брат поехал с другого конца города и помыл за меня полы. Было очень приятно. Я проспала неделю, и потом уже на следующее свое служение приехала. После 3 месяцев трезвости мне доверили вести группу. Я тоже очень волновалась. Но служение очень классное тем, что иногда приходят новички. И это, наверное, вот самая такая радость, когда ты получаешь медальку в конце группы. Ну, я вручила, наверное, медалек 10, если... Ну, я не считала. Но, к сожалению, приходит из них только один человек сейчас на гору. Вот. И, к сожалению, ну, статистика такая вот вообще по сообществу из новичков. Из 10 новичков один. Хорошо, если. Этим летом меня случайно занесло на первую женскую группу. Вернее, она не первая. Я зашла из любопытства. Вот. И попала на первое рабочее собрание. И, ну, это было здорово, потому что там людей немножко, а служений очень много. И меня там нагрузили вот, вообще по полной. Не хочу, не могу. Сейчас я... Отвечаю за литературу. То есть я покупаю книжки, брошюрки, медальки и так далее. Все. Это интересное служение. Я научилась печатать визитки. Хотя, в принципе, раньше не понимала, с какой стороны к ним подходить. Я научилась делать сайты. Ну как, маленькие такие еще, страничные, но все равно это интересно. И я отвечаю за вот, как это называется, КЛУ, да? То есть женская группа ходит только пока на Тарханова и общается только с девушками. Вот. Но они там всегда есть. И это, вот, наверное, самое интересное из служений. Потому что там люди встречаются очень разные, очень интересные. У них даже чему-то учишься новому. Вот однажды мы пришли, желающих не было, и к нам пришла семейная пара. Ну, то есть, им это, мне, наверное, скучно было в коридоре сидеть. Ну, решили пообщаться это, с нами. Вот. Мы чуть ушли потом оттуда, потому что вопросов было море. Ну, пожалуй, я, наверное, рассказала весь свой опыт. Возможно, если вы спросите, я расскажу больше. Спасибо.
Спасибо. Ребята, приветствуются вопросы. У нас есть на вопросы чуть более 20 минут методом поднятия рук, если будет много желающих.
Сергей, освободившись.
Привет, Сергей.
Скажи, пожалуйста, вот... Ну, конечно, глупо, но я спрошу. Ну, заглянем на то будущее. Какой ты себя видишь вот через 5 лет? Есть у тебя какие-то вот смыслы, цели вообще в жизни? Вот, с чем ты вот живешь? Что ты на себе надумала? Вот расскажи, ну, интересно.
Спасибо за вопрос. Очень такой глобальный, да? На 5 лет.
Ну, не на 5, но...
Все говорят... Тут говорят, когда сегодня трезвый остался, уже хорошо.
Это одно, а?
Да, это одно. В жизни. В жизни планы и так далее. Так, ну, я хотела бы быть как минимум трезвой. Ну, вот, как бы выздоровление у меня на первом месте. Я понимаю, что если я поставлю что-то другое, то последствия могут быть самыми разными. Мне кажется, что мне придется работать еще больше по программе. Потому что, скорее всего, вероятнее всего, будут и новые задачи по старым служениям, и будут и по спонсорной, и, возможно, мы еще что-то придумаем интересное в этом отношении. Вот. А так, чтобы пытать планы на 5-летку, честно говоря, очень не люблю. Но...
Что-то ж есть.
Нет, программу помню.
Спасибо.
Спасибо.
Сергей алкоголик.
Привет, Серега.
Все, тогда продолжение. Освободишься. Как ты тут здесь сейчас, как ты себя возвращаешь в момент, когда у тебя накапливает прошлое или страхи будущее, что ты делаешь? Что-нибудь такое практическое у тебя есть?
Да. У меня есть благодарность. Я научилась в любой сложной ситуации говорить спасибо, благодарю тебя, Господи. Ну, даже если со мной происходит какая-нибудь дичь. Вот. Я раньше очень удивлялась, когда люди говорят на группах. Вот. У меня такая вот проблема, и, ну, я очень благодарен. Я думаю, блин, ну за что тут можно благодарить? Да ты же жопа полная. А люди говорили, да, я очень благодарен. Сейчас понимаю, в принципе, что вот за эту жопу надо говорить спасибо. Это очередной опыт в твоей жизни, с которым ты можешь справиться, причем в трезвости. И это делает тебя сильнее, делает тебя немножко лучше. И ты потом этот опыт можешь, в принципе, передать кому-то еще. Вот, поэтому, чтобы там меня не стряслось, так, насчет примеров. Ну, да, самый такой ближайший
нет,
пример.
Нет, я тебя понял. Может, для других. Приводи.
Вот, вот где-то месяц назад я решила, что мне, в принципе, нужна подработка. Вот как бы у меня давно в голове была мысль о том, что как-то много я сижу за компьютером, да. 20 лет отсидеть за монитором, но это не очень хорошо. Хотелось найти что-нибудь такое физическое, там хотя бы, не знаю, полы мыть, ну что-то такое, чтобы вот как-то. Я пошла работать на вечернюю смену. Учусь делать суши, роллы и прочее. Работа тяжелая, правда. На ногах стоять 6 часов. Мне было очень тяжело первые недели две. Потому что болело все. Но я-то думала, да я же где буду. Я же это вообще такая вся. Болели руки, ноги, спина, вот поясница. Ну, вот. Я просто это приходила каждый день и говорила спасибо. Спасибо, что вот у меня вот есть такое, в принципе, возможность в жизни это попробовать. Ну, как-то через пару недель стало полегче. Отпустила и сама жалость. И вот эти вот мысли, а нафига это мне все надо. Нормально, вот как бы сейчас привыкла. Вот. И да, это новый опыт. Новые знания, они же не рюкзак, плечи не оттягивают. Они где-нибудь они пригодятся в этой жизни. Надеюсь, что я ответила на вопрос.
Спасибо. Спасибо, Светлана.
Привет. Привет. Поздравляю.
Спасибо.
Я хочу пожелать, чтобы твой юмор, он так дальше, без юмора никуда у нас поздравляю. Тяжелый юмор, на самом деле, пускай он остается с тобой. Хочу спросить, вот ты, конечно, ребенок там у тебя большой.
У меня двое детей.
Про отношения чуть как меняли, что изменилось, что сложно еще, может быть. Ну, чуть-чуть.
Спасибо. Про детей я как-то это не сказала, хотя это вообще самое большое чудо в моей жизни. Знаете, на свой уровень здравомыслия нынешний я бы не заводила отношений, я бы не рожала детей. Я бы, наверное, тихонечко росла духовно. Вот. Но поскольку у меня уже есть дети, поэтому... Приходится... Не, я понимаю, что, в принципе, мне это не просто так... Я считаю, что мне их дали свыше, да, это ужасно. Я не планировала детей. Вообще, ну то есть, мне просто их кто-то подарил. Поставил перед фактом. У тебя будет ребенок. Сначала один, потом второй. И мне пришлось очень резко готовиться такой. Буквально там за считанные месяцы. Вот. И это меня очень как бы сдерживало в мою болезнь. Я понимаю, что в принципе для алкоголика нет ничего святого, он будет пить. Ну, я и пила. Ну, довольно умеренно, до тех пор, пока дети не подросли. А потом заболевание начало очень сильно развиваться. Очень, очень сильными темпами. У меня уже взрослые дети, дочке 23, она архитектор-дизайнер, живет отдельно, а младший в 10 классе учится. А вот. И я понимаю, что вот что я натворила, в принципе, точнее, мое заболевание, что сделала с моими детьми, они. Им пришлось очень рано повзрослеть. Потому что им приходилось обо мне заботиться. Вот, когда я была в употреблении, я была хуже ребенка. Я могла у них деньги просить на алкоголь. представляете, как это в будущем выглядит? В наркологии мне тоже меня дети заперли, потому что я сопротивлялась. Я говорю, я не поеду, я вот тут лежусь тут пару дней, пожалуйста, вы меня не трогайте. Вот. Мне сказали, нет, ты поедешь. Ну да, я поехала. Что делать? Ну, в общем, мне очень замечательные дети, это очень большой подарок. Вот, отношения... Ну, конечно, я делала девятки. И одному, и второму. И реакция была совершенно разной. Вот. Если младший мне сказал, мам, ты молодец, меня вообще, в принципе, все устраивает. Вот так вот держать буду. Никаких претензий к тебе нету. А старшая мне вывалила столько. Ну, то есть я спросила, с чем я могу еще. Она мне так, опа. И у меня тут несколько седых волос еще. Ну, то есть она мне вспомнила все, вот как бы, что я когда-то пыталась очень сильно контролировать ее учебу. Хотя она и так умничка, у нее там, по-моему, 9-0 было, ну, по 10-бальной при окончании гимназии. Вот, помните, как вы у меня телефон забрали за плохие оценки? Да, забрали. Смартфон дали простой, кнопочный, чтобы это... Ну, вот такие вот были больные родители, ну что сделать? Ну, успеваемость поднялась. На целый балл. Вот, но у нее остался вот этот вот шрам, что... Вот.
Вот что скажу. Угу. А страхи за детей есть у тебя? Ты не страх за детей. Что ты делаешь?
Страх за детей?
Да.
Слушайте, я, наверное, все-таки это не совсем... Нет, на самом деле я поняла, что я не могу ими руководить. Абсолютно. Я и раньше как бы никогда в жизни не навязывала какие-то взгляды, ни политические, ни религиозные, ни это. Я с ними общалась на равных всегда, и сейчас я больше, чем когда, понимаю, что я бессильна делать из них то, что я хочу. Я не должна этого делать. Моя задача, вот, как бы это грубо ни звучало, я должна обеспечить им продовольственную безопасность, комфортные условия жизни, помочь, чем могу, и когда они меня попросят. Не то, чтобы я вот должна там навязывать свою помощь каждый день. И это. Они уже большие. И здравомыслие у них, наверное, побольше, чем у меня. Если попросят, значит, это... Я сделаю все. Ну, вот как бы контролировать вот каждую секунду меня. У меня есть какое-то спокойствие. Если есть проблемы, я молюсь всегда на коленях за детях. За детей. А страхов нет. Прошли.
Спасибо.
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 Привет вам.
Я очень рада. Я Милана Горочевская, но уже об этом говорила. Я хочу посмотреть дальше. Что для тебя сейчас Бог? Наш книги скажем. Бог сильно живет.
Ну, что, сильно скажем.
Иногда мне кажется, что рядом со спонсором должен быть спонсор спикерить, потому что он как никто другой видит, как человек меняется. Да? Ну вот что для тебя сейчас будет?
Спасибо за вопрос. Ну, я, собственно, с этого и начала. А с чего я начала? Нет. Я начала с того, что я верю в чудеса, в любовь и в хороших людей. Для меня это и есть Бог, правда. Ну, Он творит чудеса, и Он сотворил чудо выздоровления со многими из нас. Он сотворил программу, которая тоже для меня чудо. Извините, что я по пунктам так не начала. Мне пока это еще мысли путаются. И Он любит всех нас. По-настоящему любит. Принимает вот такими, какими есть. И всегда помогает. А про хороших людей, это, да, мне посчастливилось. Мне, правда, встречаются очень-очень хорошие люди по жизни. И встречались, и встречаются. То вот для меня это только проявление заботы Бога во всем. Вот, надеюсь, что я ответила.
Спасибо. Что, у меня был еще вопрос? Да, ты поднимала руку еще раз. Ребята, еще у нас Юля.
Привет. Поздравляю тебя еще раз.
И вопрос по четвертому шагу. Там были ли, может, какие-то очень прям такие сильные обиды? И, ну, если там были, прошли ли они после прохождения четверки?
Да.
Прям сильные.
Прям сильная, ну как вам объяснить? Вот у меня на лице идет такой шрамик, да? Это прям сильная обида, потому что там мой бывший муж меня ударил, толкнул, да? То есть я пролежала в больнице с сотрясением пару недель. Ну, это не страшно, да? Вот. Но просто вот после этого я очень как-то сильно обиделась. И вот это была, наверное, самая сложная и четверка, и девятка. Вот. Ну, а что сделать, если человек болен, в принципе, таким же заболеванием, как и я. Я не могла выбрать, в принципе, себе мужья какого-то нормального человека. Мне надо было только тот, с которым я могу комфортно и безопасно употреблять. Но, как выяснилось, не совсем безопасно. Ну, и, вы знаете... И очень долго я не могла сделать девятку ему, потому что, блин, просто как-то было вот стрёмно подходить даже. Хотя вот на самом деле я еще до сих пор живу с ним в одной квартире, потому что ну, совместно нажитое имущество, что делать? Я пришла на группу, попросила помощи, как сделать девятку, которую очень можешь сделать, очень сложно тебе. Вот, мне тут дали кучу советов, я ее сделала в тот же вечер. Вот. Но на самом деле это был 12-й шаг, я рассказывала про анонимных долго. Не помогло, потому что человек туда не пошел и продолжает это употреблять дальше. Вот. И месяца два я молилась в молитву вот эту вот расширенную молитву 4-го шага. Потому что вот как бы тоже рекомендация была, что если вдруг тебя очень сильно обидит и не отпускает. Я знаю, люди там по году отмаливают. Но у нас в книге написано, что, в принципе, достаточно 2 недель, чтобы тебя попустило. Ну, у меня попустило. Ну, то есть у меня сейчас нет никаких злости, обид. Но мне все равно некомфортно с этим человеком. Даже в одном помещении некомфортно. Не знаю, сделала ли я до конца девятку. Может быть, еще надо отмаливаться. Но... Стараюсь просто не пересекаться с ним больше. Вот, я ответила.
Спасибо. Татьяна.
Привет.
Привет.
Скажи, пожалуйста, с родителями как они вас приняли в твоем деле обычно? Рады ли они или вообще как они относились?
Спасибо за вопрос. У меня только мама. Отца похоронили в 2020 году. Сложный был год вообще во всех отношениях. Я ему писала письмо, как положено. А мама... Ой, я когда сделала девятку, я поняла, что мама у меня вообще святой человек, который меня принимает и понимает в любом состоянии. Не знаю, там, употребляю ли я, в анонимных ли я или еще где-то. Вот. Но мама у меня человек православный. И у нее был первый вопрос. Ой, так ты что, теперь будешь в церковь ходить? Я говорю, так я хожу, мама. Она говорит, да. Я говорю, да, я каждый день хожу в храм, да. Я тогда вот на гору ходила каждый день. То есть я маму не обманула, ну так, по большому счету. Вот, ну, я правда считаю себя верующим человеком. Да, я не религиозная, но я верующий. И да, я хожу в храм. Ну, и сейчас с мамой, знаете, меня... Раньше очень раздражали вот эти ее каждодневные звонки, иногда по 2 раза в день. Вот. Но я понимаю, что раньше она меня проверяла, больше там как-то, в каком я состоянии нахожусь. Она очень переживала, когда я в употреблении. Вот. У нее тоже нет опыта общения с алкоголиками, она не знает, что, в принципе, ни один человек не вытянет из запоя, если алкоголику надо пить. Вот. В общем, мама только рада. И отношения, в принципе, я бы сказала, что они улучшились. Стали более доверительными и более честными, конечно, как со всеми.
Спасибо.
Вот, спасибо.
Привет.
Привет.
Привет. Спасибо за спикерскую. Вопрос такой.
Чем отличается группа от собрания?
Группа от собрания?
Да.
Ой, а когда я была на собрании?
Сейчас.
Сейчас на собрании?
Ладно, шутка. Вопрос такой, как происходит вот этот ЗСТШ? Что я, может, пропустила, как вот в течение дня, утром, вечером, как вот он происходит?
Да, научили меня молиться анонимные. Хотя раньше у меня был этот первый вопрос, как так? Это ж надо столько времени потратить утром. Это ж я или не досплю, или еще что-то. Ну, это ж, когда я успею все. Вот, но когда я научилась устанавливать вот это вот Bluetooth-соединение, как-то, я поняла, в принципе, что 11-й шаг можно делать, в принципе, где угодно. Ну, я иногда это бываю в разных городах, и так далее, не дома, и так далее, нет условий вообще. Но я поняла, что это не главное. Главное, что у тебя есть это соединение, и ты хотя бы, там, не знаю, несколько минут честно и откровенно разговариваешь со своей высшей силой. Ну, у меня иногда бывает это в транспорте, потому что я перемещаюсь много. Летом я даже научилась на пробежках молиться. Хотя, ну, это не совсем это правильно, наверное. Вот. На коленях у меня получается очень редко, потому что я это живу не одна. И я, если честно, вот стесняюсь, как бы, ну, это будет странно выглядеть. Не все поймут. В течение дня, вот, если я, например, вдруг что-то такое случилось, и я не помолилась утром, вот, к середине дня я уже это прочувствую, меня вынесет. У меня внутри опять появятся непонятные диалоги, то ли с самой собой, то ли там еще с кем-то. То есть у меня уже будет вот это вот что-то там внутри такое вот нехорошее происходить. Но у нас же можно начинать, в принципе, день с любого момента. Можно помолиться и начать его заново. Ну, я это делаю. Я говорю, и наша веточка, вот эта группа онлайн, она очень мне помогает в этом. И вообще, ну, я научилась в любой ситуации просто благодарить. Мне кажется.
Скажи еще, в 11-м шаге есть у нас про интуитивные решения, которые мы со временем научимся распознавать. Вот есть ли у тебя такое, появилось ли это чувство, что вот идет какая-то ситуация, пока еще...
Я не могу понять, никогда не могу понять, в принципе, правильно я поступаю или нет. Но я как бы стараюсь сначала попросить помощи, а потом уже что-то делать. Иногда меня это даже спасает, потому что на эмоциях можно столько всего наговорить, столько всего наделать. А когда ты сделаешь так стоп, а потом только через какое-то время начинаешь принимать решения, не знаю, интуитивное оно или нет, ну, как бы это спасает. Иногда проблемы решаются, если ты это ничего не делаешь. У меня так чаще всего бывает. Ну, то есть, вот это лучше, чем если бы я со своей больной головой на эмоциях чего-то начала делать. Лучше вот заткнуться, какое-то время посидеть. Возможно, оно уже само там разгрузилось. Очень, очень часто бывает.
Спасибо. Светлана.
А бывают моменты, когда тебе вот хочется, чтобы никого не было рядом, просто вот как бы заткнуть и комфортно тебе быть самой собой.
Честно, вот эта суетливость еще не до конца пропала. Ну, вот я забыла рассказать про момент, когда вот проходишь программу, вроде бы ты ее прошел, и у тебя внутри спокойно. И ты пугаешься этого момента. Типа вот, а вот это ж ненормально, когда вот все хорошо. И голова начинает тебе говорить, нет, наверное, это, блин, какая-то вот. Сейчас как накатят вот заново все проблемы разом. Ты не понимаешь, что дело с состоянием, когда все хорошо и спокойно. Ну вот. Меня научили благодарить за все. Плохо? Скажи спасибо. Хорошо? Тем более скажи спасибо за это. Нет, я вот как до сих пор еще не могу... Вернее, мне комфортно в одиночестве. Я очень люблю и погулять одна где-нибудь на природе и побыть одна. Ну, на самом деле это еще страшновато. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Или куда-нибудь сходить, или на работу пойти, или на группу, или еще что-то. Ну, пока еще не пришло вот то вот состояние, когда я не озабочена положением дел, как говорится у нас.
Спасибо.
Спасибо.
Сергей.
Сергей, конечно. Когда ты бегаешь, ты не одна бегаешь? Ты озабочена положением дел?
Да. Нет, одна, конечно. Но просто это немножко другое.
Я еще не понимаю. Спасибо.
Спасибо. Сергей. Освободившись. Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты на данный момент выпить? Вообще, сейчас там бывает. То есть по скайпу, а вдруг, может быть, получится заново там выпить и остановиться. И тогда, или ты осознала, что у тебя это создало свое хроническое заболевание, и на каком месте тогда у тебя алкоголь вообще как? Что он? Кто он? Что он? Алкоголь.
Спасибо за вопрос. Я буквально вчера попала на юбилей. Случайно. Пригласила соседка, да, и отказаться было невозможно. И вот я сидела за столом, а передо мной все виды, вот набор просто. И светлое, и темное, и вот. Я поняла, что у меня алкоголь вообще никаких эмоций не вызывает. И вообще. Ну, то есть, у меня нет ни зависти к людям, которые пьют. У меня ни в горле там ни слюна не накатывает. Вообще.
Даже рефлекса не было.
Ну, серьезно. Ну, вот люди там что-то разливают. Там. А мне так это соком вкусно вообще. И главное, что ну, люди попались хорошие. Никто даже не спрашивал, а чего скажем. А может быть, это тебе вот это?
Короче, освободили.
Я надеюсь, что да. Ну, правда, не было... Не было никакой тяги, такой, чтобы вот... Нет у меня иллюзий. У меня раньше была иллюзия вот, до программы, что когда-нибудь я все-таки научусь. Ну, сейчас у меня нет никаких иллюзий, абсолютно.
Спасибо.
Коля.
Меня Коля зовут, я алкоголик.
Привет, Коля.
Благодарю, не зря я пришел, короче. Смотри. Такой вопрос к тебе есть. Страшит ли тебя мысль никогда больше не убить вообще? В какой-либо степени? Вот просто, если честно, отвечать на этот вопрос.
Страшит меня...
Мысль вообще никогда больше не убить. То есть не только сегодня...
А мне кажется, там, что только... я не выпью. Завтра. Спасибо за вопрос. Я скорее, наверное, в дурке окажусь, чем я пойду пить, правда. Вот я, ну, у меня настолько вот сейчас, как бы, я понимаю, что алкоголь равно смерти. Mm-hmm. Если у меня что-то и случится, я буду в новинках. Ну, по месту жительства, ближе всего в новинке. Поэтому нет, мне не страшит.
Спасибо.
Спасибо. Ребята, наша группа подходит к концу. Может быть, последний вопрос, если краткий вопрос, достаточно краткий ответ. Давайте поблагодарим спикера еще раз. На правах ведущего группы сегодня вручаю Татьяне нашу традиционную открытку с пожеланиями. Их немало все души написали, в том числе я. Мне показалось, что из проговоров Татьяны, что девушка ученая, имеющая золотую медаль, это будет не твоя первая медаль. Я верю в твою трезвость. С Богом все возможно. Рассчитывай на поддержку группы. Мою как минимум.
Спасибо. Спасибо тебе.
Сейчас, ребята.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, мне 43, я алкоголик.
Привет, Татьяна.
Вы знаете, я по образованию преподаватель, я окончила факультет философии и социальных наук БГУ, но я совершенно не умею говорить. Ну вот, абсолютно. Я провела пару лекций на практике и поняла, что это вообще не моя работа. И ушла совершенно в другую сферу. Вот. Ну вот, представьте, вот как это, мне тяжело было в спикерской собраться с мыслями. Я даже пыталась написать, потому что писать у меня гораздо лучше получается, чем говорить. Вот. А потом бросила это занятие напрочь, потому что впереди идущие мне сказали, ну, что бы ты там ни написала, какой я тут, ты все равно будешь говорить не по бумажке, а то, что в голову придет. Вот, ну, я постараюсь что-нибудь сегодня вам рассказать. Я уверена, что если что-то не расскажу, вы обязательно спросите. Так, вот это, наверное, самый лучший план, который... Вот, но я сегодня обещала рассказывать о чудесах, да. Ну, начнем, наверное, с нашего заболевания. Я не знаю, насколько алкоголизм – это чудо, но загадка еще та, да? Согласитесь, да. Самая интересная вот трактовку я встречала Барановичу. Один собрат сказал, я раньше думал, что я стал алкоголиком, потому что меня в лесу укусил другой алкоголик. Ну, интересно. Ну, я родилась в семье, где, в принципе, никто не пил, и алкоголиков не было. Ну, в принципе, были там дедушки, как мне рассказывали. Но так получилось, что я самая маленькая в семье. И мама у меня тоже самая маленькая, и папа тоже самый маленький. Поэтому я видела только в живых одну свою бабушку. И то не очень долго. Вот. И я понятия не имела, кто такие алкоголики, как с ними вообще уживаться, то есть что это за проблема такая. Но, конечно, я встречала алкоголиков в своей жизни, но это тоже чудо. Это я рассказываю еще про свое детство. У меня было два таких ярких алкоголика. Я занималась спортом, и у меня был тренер просто уникальный. Он вел секцию и периодически уходил в запой. В это время мы сами приходили, проводили тренировки, брали лыжи, уходили в лес, и, естественно, его не увольняли, потому что как бы процесс идет. Вот. Но когда у него заканчивались деньги, он приходил по своим воспитанникам одолжить. Да? И вот это была страшная картина, когда он с трясущимися руками. Вот. Ему, конечно, не отказывали. Но самое удивительное, что потом он всегда возвращал эти деньги. Он всегда помнил, сколько он брал, где и сколько надо вернуть. А когда он выходил из запоя, он сам становился на лыжи и бежал быстрее, чем вот любой молодой спортсмен. Это тоже для меня было чудо. Потом он неожиданно бросил пить. Что произошло, я не знаю. Это было давно, но говорили, что он вроде как закодировался. Я не знаю, я теперь не могу его найти. Его нет нигде ни в соцсетях. Мне очень интересно, что же с ним случилось. Второй алкоголик – это отец моей подруги школьной. Вот. Я его, наверное, никогда не видела трезвым. Потому что рано утром он садился на велосипед, уезжал на работу, он работал физруком. Приезжал и это, употреблял. И так это вот, изо дня в день. И я никогда его не видела трезвым. А когда он вышел на пенсию, у него режим немножко поменялся. Он половину зарплаты, точнее, пенсии отдавал жене на продукты, а на остальное употреблял. И ему сейчас уже за 70. Он до сих пор живой, и для меня это чудо. Просто, ну, сколько у человека здоровья. Ну, извините, что я про других рассказываю. Я думаю, что я родилась алкоголиком, потому что у меня с самого рождения было вот это неприятие мира. Мои родные рассказывают, что я год кричала. Ну, знаете, есть такие дети беспокойные. То есть они орут постоянно. Вот я кричала год. В семье меня называли Малпоровун. Ну, это по-белорусски, значит, обезьяна ревун, да. Вот. А когда мне исполнился год, я почему-то замолчала. Я не помню, как я жила там до 5 лет или до 6, когда я читать научилась. Потом меня как бы утянули книжки, сказки и все это остальное. Мне стало как-то вот... Я уходить начала от реальности в книги. Ну, давайте варианты, какая моя любимая сказка.
Золушка.
Спящая красавица.
Ладно, потом.
Говори, что-то не мучай же.
Ну, это не русская сказка, это хроники Нарнии. Вот мне всегда привлекало. И Алиса в стране чудес тоже. Мне всегда вот привлекала идея, что где-то есть что-то настоящее. Достаточно просто дверь открыть, туда выйти, или там в яму упасть, ну что-то сделать такое вот. И ты бабах, там в каком-то чудесном мире, где все хорошо, где тебе комфортно, все нравится. Ну, вот это было классно. Ну, а потом я открыла для себя алкоголь. не помню точно, сколько мне было лет. И я помню, что он мне, конечно, первый раз жутко не понравился, потому что, ну, как может нравиться какая-то горькая субстанция, которая вообще противная, ну, по сути своей. Я помню, что меня вырубило, и когда я проснулась, я поняла, что это какое-то новое состояние. Ну, наверное, система просто перезагрузилась, и мне так стало хорошо сразу. Вот. И с тех пор, в принципе, это повторялось очень часто. Я не буду долго рассказывать про употребление. Вы, наверное, это и сами все знаете очень хорошо. Вот. Но суть в том, что как бы с годами это все становится хуже и хуже. Я вообще не думала, в принципе, что у меня в жизни может произойти что-то хорошее. Случались только так, какие-то эти вот неприятности. И я думала, что я пью, потому что у меня проблемы. А на самом-то деле все наоборот, да. У меня были проблемы из-за того, что я пила. Так, ну, в принципе, поначалу было, наверное, все как у всех. Ежедневное употребление после работы, по выходным. Но меня очень сильно вот подкосило, когда с развитием технологий можно было на работу не ходить, а работать удаленно. Вот это да. Это сильно расслабляет, особенно алкоголика. И ты становишься такой весь независимый, и кто на тебя не смотрит, не нюхает, и запахи не беспокоят. Вот. И тогда я обнаружила, что можно и с утра, в принципе, да. И что самое удивительное, вот первые пару дней, да, ты работаешь вот как будто ты нормальный человек. Вот, то есть ты утром просыпаешься, ой, у меня же работа там, смотришь, а работа-то сделана, и даже хорошо сделана как-то. Ну, хватает обычно, вот меня хватало там дня на два, на три, чтобы я в таком состоянии поработала. А потом я просто начала пропадать, ну, вот как бы там, на недельку, на две. Просыпаться уже совершенно не хотелось, потому что вот как бы ты просыпаешься, а у тебя в телефоне там уже 333 неотвеченных сообщения и так далее, и все это чувство вины накладывается, это все очень неприятно. Ну, то есть такое нормальное состояние алкоголика, когда ты проснулся, выпил, заснул, проснулся, выпил, заснул. Но потом приходит этот вот момент такой, когда алкоголь уже не работает вообще. Вот. Или физически не лезет. Ну, вернее, физически он так уже давно не лез. А вот он не работает, он тебя не усыпляет, никаким образом не освобождает, и система не перезагружается. То есть не происходит этого облегчения. Вот. Ну, закончилось, я много раз рассказывала, чем это закончилось. Закончилось это наркологией, потому что я уже сама не могла справляться, и ходить я уже тоже сама не могла. До этого меня просили про полумеры рассказать. Я много раз пыталась бросить пить самостоятельно. Применяла все доступные мне средства. Ну, какие доступные? Я решила, что если я начну бегать снова, то это каким-то образом разобьет мою силу воли, и я тогда справлюсь вообще в принципе со всеми своими вот этими вот алкогольными проблемами. Ну, я могла выпить, утром пойти побегать, вечером опять себе пусто. Нормально. Потом я подумала, что, наверное, все-таки, ну, окружение как-то меня все-таки. И, знаете, 20-й год он способствовал релокации многих специалистов. Мне тоже ее предложили. Я уехала в другую страну, сняла квартиру на берегу моря. Ну, красота, вот, жизнь не хочу. Вы думаете, я бросила пить? Нет. В этой стране алкоголь более чем доступен. Вот. И кончилось тоже все очень плачевно. Есть такой стереотип, что девушки пьют меньше мужчин. Да ладно. Я очень хорошо помню свое состояние вот, накануне своего прилета в Минск. Я просыпалась, ну как просыпалась. Я не знаю, можно ли это назвать сном. Я открывала глаза. Вот, и понимала, что мне плохо, меня рвет. Я как-то доползала до унитаза, но рвать было нечего. Потому что только там внутри только слизь. Вы, да, вот, все кивают. Я это какое-то время проводила над унитазом и думала, что я вот все, уже умираю точно. Вот, конец. Потом у меня появлялась в голове мысль, что, в принципе, это есть лекарство, только надо до него дойти, до магазина. И одна эта маленькая мысль меня поднимала на две конечности каким-то чудом. Хотя ходить я тоже уже не могла практически, но я даже заставляла себя почистить зубы зачем-то, одеться. И шла в ночной магазин. Метров 500 надо было идти, они мне казались таким, километров 5. Вот. Я приходила с бутылкой крепкого напитка, которая меня должна спасти. Да, к обеду становилось уже полегче. Потом я снова шла в магазин и брала такую маленькую двухлитровую бутылочку напитка такого, послабее. И вот это была моя нормальная такая ежедневная доза. Да? Ну, представляете, на мой вес, вот сколько это алкоголя в чистом виде. Вот. Ну, после этого, да, я оказалась... В наркологии, причем в родной стране, это было вдвойне необычно. Во-первых, а где море? Ну, и из наркологии я вышла еще более убитой, потому что там никто не говорил про выздоровление. Там говорили про то, что ты придешь сюда опять. И придешь не один раз. Потому что, собственно, ничего не помогает в этой жизни. Но, говорит, тут люди кодировались, подшивались и сразу же выходили и шли за этим, за лекарством в магазин. Вот. Но я продержалась долго довольно-таки. Месяца 3 продержалась без алкоголя. Потому что вот действительно сильна была вот эта вот память, когда вот это вот физическое страдание, когда тебе от алкоголя вообще плохо совсем. А потом оно куда-то пропадает почему-то. Вот это, как бы тебе там не было плохо, как бы тебя вот на отходнике не это, как бы время не растягивалось, все равно. Каким-то образом эта память теряется, уходит. И я попробовала после какого-то стресса немножечко 150. И поняла, блин, да я же уже здоровый человек, уже можно, все. Вот. Ну, через пару недель, я следующую неделю не помню. То есть я употребляла настолько много, что память стерла совершенно. Ну, очень мне посчастливило, что после этой наркологии, вернее, в этой же наркологии, я познакомилась с анонимным, который мне сказал, так вот, собирайся и пойдем на группу выздоравливать. Я говорю, ну как же я пойду, я же там никого не знаю, я стесняюсь вообще. Вот, но мне было сказано в приказном порядке. Я решила, что в принципе... Ну, понимаете, вот это было самое днище, потому что ну, у меня не было материального дна. Я каким-то образом сохранила, там, не знаю, даже работа у меня осталась. И в принципе, все, что надо для нормальной жизни, у меня есть. Там, квартира и какие-то там... Сбережения, правда, ушли все куда-то. На перелеты, на наркологии, на все остальное. Ну, в общем, дно для меня это не какое-то разрушение. Это вот когда состояние души, когда тебе жить не хочется. Когда тебе не хочется ничего. Ты такой полузомби. Вернее, не полузомби. Ты, у тебя вот как... зарядки в телефоне остается 1.5%, ты вот в таком вот состоянии. Ты вот ничего не хочешь, ничего не можешь, ты не понимаешь ничего, что происходит вообще. Тебе жить надоело. Ну, я думала сначала, что это, в принципе, кризис среднего возраста, когда ты, в принципе, там всего добился, но дальше не знаешь, что делать. Ну, возможно, оно там и наложилось где-то, но на самом деле это было днище полное. И вот в этом состоянии зомби я пришла вот сюда на гору. Вы меня, наверное, видели, если помните, год назад. Вот. И вот я всегда говорю на группах, что первый шаг, это самый тяжелый. Сделаю отступление. Недавно на группе девочка рассказывала про свою подругу. У меня тут проблемы тоже с алкоголем. Вот он говорит, я привела ее. Усадила. Ну, потом же интересно, да ну как тебе, говорит, расскажи. И подруга такая, неоднозначно. Говорит, вот, блин, вот месяц вот в блевотине, в кровище в своей, во всем остальном пролежать, это нормально? А на группе анонимных неоднозначно. Вот, понимаете, вот это суть нашего заболевания, да, когда вот в дерьме в своем варится каждый день вот, и страдать от этого. Это да, это нормально. А вот что ты сделал для своего, вот, хотя бы шаг вот на гору или куда-то еще, это ж тяжело, да, это ж страшно, это ж я никого не знаю, это ж что же обо мне подумают, это сразу такая гора страхов вот в голове возникает. Ну, это хорошо, что меня привели за руку, потому что я не знаю, сколько бы я еще сама вот барахталась бы. И мне было страшно не потому, что меня тут там узнают или еще что-то. Ну, я боялась, что я приду, а здесь будет вот такое собрание таких вот... Как мне плохо. Как мне плохо жить без алкоголя, как мне все надоело. Я боялась, что люди вот просто сидят и жалуются друг другу. Ну, а мне вот этой боли хватило уже вот так вот, выше крыши, и своей, и чужой, и прочего. Ну, не хотелось этого. Но на группе было все совершенно по-другому. Я смотрю, люди такие радостные, такие счастливые. Вот. Просто вот таких, этот свет какой-то исходит. И жить хочется. И еще подкупила вот эту честность. Знаете, как бы не все говорят только про радости, да? Многие о проблемах там рассказывают. Но они честно об этом говорят. Честно и искренне. Я как-то поняла, что в принципе... Вот сейчас есть я в своей тарелке. Ну, как бы на своем месте. Ну, что не только я вот такая вот. Ну, конечно, мое эго тоже сказала, Таня, смотри, люди здоровые, тут по 7 лет трезвости, а ты видишь, наверное, тоже так можешь, да? Мое эго сказала, да, Таня. Вот. Еще я поняла, что, в принципе, если я вот хочу выйти из этого состояния зомби когда-нибудь, то я, в принципе, должна отключить свои мозги и свое вот это вот критичное и протестное мышление, да, все воспринимать в штыки. Я просто должна делать то, что мне говорят. Все четенько так, и не разбираясь вообще, в принципе, как работает эта программа. И почему сюда пришли другие люди? Ну, это не мое дело. Ну, и это, в принципе, сработало. И много раз я на группах слышала после этого, что выздоравливают не умные, начитанные, выздоравливают покорные и дисциплинированные. Без дисциплины выздоровление не получается. Так, ну давайте, наверное. Так, это был первый шаг, да? Ну, вторую часть первого шага я делаю до сих пор, потому что признать свое бессилие, в принципе, во всем остальном довольно сложно. Перед алкоголем-то понятно, бессильно. А в том, что я, в принципе, ничем не рулю, не управляю, это сложно. Это надо бороться со своим эго, с короной и так далее. Но второй шаг был для меня самый сложный. Потому что я пришла таким агностиком. У меня не было как бы веры в принципе. Вот. И более того, было очень сильное недоверие и к православию, и к католицизму, ну, то есть к религиям, которые у нас распространены. Но в моем случае сработал принцип «как будто». То есть мне спонсор сказал, вот на время прохождения программы, пожалуйста, сделай вид, что ты очень верующий человек. И участвуй, пожалуйста, в наших молитвах ежедневных. А у нас есть такая группа в Вайбере, которая объединяет всех подспонсорных. И каждое утро там все оставляют сообщения и днем, и вечером, да, вот коротенькие молитвы. И я получила большой стык, когда я вот первым же утром ничего там не написала. Я говорю, подождите, а что я должна написать? Что, молитву? То есть мне вот просто позвонили, и читали, что я не молюсь. Ну, естественно, мне дали задание искать Бога. Это было очень удивительно, особенно вот как бы ноябрь месяц на дворе. Вот такая же была погода там. И сыро все, и это... Где его искать, я не знала. Ну, и еще мне надо было установить это какую-то связь, да, с... Не знаю, правда, что вас смешит, но для меня это тоже было сначала очень большим вот. То есть мне дали установку, что в принципе Бог рядом, Бог с тобой, ты должна каждый день молиться, чтобы ты... Он открыл эту вот дверь, которую у вас, которая закрывает. Ну, мне как-то было сложно это представить. Однажды на группе услышала выступление, что, ну, в общем, собрат говорил, что для него связь с Богом это вот как Bluetooth-соединение между двумя источниками. Вот, тогда мне стало более-менее понятно, что это есть такое. Вот. Я начала потихонечку, да, вот эту вот связь налаживать. Сначала было сложно, очень. Это, знаете, как Wi-Fi в белорусской железной дороге. Ну, вроде как сигнал хороший, но ты ничего там не посмотришь, не почитаешь, потому что он не тянет. Ну, оказалось, что не тянет, это потому что я, в принципе, у меня еще слишком много недоверия. Ну, постепенно все это заработало. Я даже была очень удивлена, в принципе. Я не знала, где эта дверь, где эту искать. Вот эту сказочную дверь, да? На самом деле она была совершенно рядом. Она была во мне, ее просто надо было открыть каким-то усилием. Вот. И это получилось, причем довольно быстро. Вот этот принцип как будто, он очень хорошо работает в случае агностиков. Давайте, наверное, сделаем перерыв. Я очень много говорила для первого раза, простите.
Вопрос без спикера. Давайте сделаем перерыв, прервемся. 15 минут перерыв, начинаем вовремя. Кто нас покидает, однако желает поучаствовать в седьмой традиции, шляпа у ведущего остается. Спасибо, Танюша. Продолжай.
Так, я остановилась на втором шаге. В принципе, вот это самое здравомыслие каким-то образом помогло мне поверить в то, что Бог есть, и Он меня, в принципе, на протяжении всей моей жизни, Он меня сопровождал и берег от всяких неурядиц. Меня просили примеров больше приводить. Я помню, что я однажды пошла на праздник города, на стелу «Город-герой Минск». Я была на 9-м месяце беременности. Я постояла, посмотрела на салют, но что-то мне стало душно. Я развернулась и ушла оттуда. Ну и минут через 15 там прогремел вот этот вот взрыв, который потом причислили к терактам. Я не знаю, почему я туда пошла, почему я оттуда это как бы ушла. Но я бы только на секунду представила, что бы было со мной, в принципе, и с этим ребенком. И вообще, ну это страшно. Ну, видите, меня кто-то уберег, и ребенка уже, слава богу, уже... 180 ростом. Так что вот прийти к вере мне помогло вот это вот, вот совершенно такие логичные рассуждения о своей жизни. Я посидела, проанализировала и поняла, что в принципе, если бы кто-то меня не берег, то в принципе меня бы уже в принципе не было. И ладно, если это какой-то тарат. Скорее всего, просто был сдох по своей собственной блевотине. Скорее всего, так и было бы. Но если уж меня оставили в живых, то я должна, в принципе, до конца пройти программу. Вообще, можно снова сделать отступление. Вот в этой комнате полно людей, и ни с кем ни разу я не пила. И я думаю, что никогда, даже с Алексеем, с которым я познакомилась еще до программы, знаете, ни капли алкоголя. И даже это, не хотелось, мыслей не было. Я думаю, что никогда и не выпью. До этого вся моя жизнь была вот просто вокруг одни алкаши. Ну, в принципе, сейчас то же самое, да, но только это уже алкоголики совершенно другого качества. Это совершенно приятные люди. Знаете, была у меня такая мысль, что вот, вернее, мне было интересно, что же эти тут людей объединяет. По большому счету. Мне хотелось найти какую-то закономерность. Вот, кто становится алкоголиком? Сначала мне показалось, что это чаще всего младшие дети в семье, потому что они такие немножко разбалованные такие. Вы можете поднять руку, есть среди вас младшие дети в семье? Вот, всего-то, да? А единственное? Вот, все остальные. То есть никаких закономерностей в принципе у алкоголиков нету. Это абсолютно разные люди, вот, и болезнь вообще в принципе никого не щадит. Вот, но шанс на выздоровление почему-то используют многие. Мы потом к этому вернемся. Шаг третий. Третий шаг я делаю еще до сих пор, потому что этот процесс припоручить вообще всю нашу жизнь, мне кажется, за год я не справилась. Некоторые вещи я еще пытаюсь рубить сама, хотя, в принципе, перед каждым своим действием лучше помолиться и попросить помощи. А вот шаг четвертый, это было очень интересно, потому что в курилке я услышала, что нужно будет прописать человек 150-200. Вот, мне стало страшно. Я, в принципе, не уверена, что такое количество людей я вообще вспомню. А потом подумала, блин, да ладно, я вот этот состав правительства пропишу поименно там. И на каждого одинаково. Ну, как ни странно, у меня больше всего было претензий не к маме, не к мужу бывшему, не к спонсору, а вот именно к нашей власти. Вот. Потому что, да, меня лишили возможности нормально зарабатывать, нормально развиваться, лишили безопасности элементарной. Вот. И мне казалось, что вот это вот корень зла, это именно здесь. Ну, мы о политике не будем говорить. Я прописала этого, вернее, всю систему власти просто прописала одним пунктом, что у меня это... Ну и вообще четверку я писала 2 недели. Вернее, даже не 2 недели. Я написала за 2 дня. А потом у меня еще с неделю в голове всплывали какие-то люди, какие-то эпизоды, какие-то это. Вот. Вы не поверите, они у меня до сих пор всплывают. И мне сказали, что это нормально, в принципе. Когда что-то нехорошее ты запихнула глубоко в себя, и ну, это не нечестность, это вот, ну, это психика у нас так устроена. И у меня было опасение, что, в принципе, 5 я не сдам. Не знаю почему. Мне было страшно. Вот. Ну, я счастлива, что я не затянула вот это написание 4 там на долгие месяцы, потому что было тяжело, очень тяжело психологически, когда ты в себе перерабатываешь и поднимаешь все то дерьмо, что накопилось. И живешь эту неделю, 2-3. Собственные злобища, в старых обидах и так далее. И никому не советую затягивать процесс. Лучше это все быстрее отдать. И после 5 шага мне действительно стало как-то легче. Во-первых, у меня появилась усталость такая дикая, как будто я вагон разгрузила. Ну, я так поняла, потому что этот вагон, он был во мне. Всего этого нехорошего. Я его просто отдала, и мне стало как-то действительно легче. И я поняла, что программа, в принципе, у меня шансы есть. Ну, какие-то шансы начать вот эту самую новую, счастливую, свободную жизнь, о которой так много говорят на группах. А я ее еще не знала. Не дойдя до 5, я не знала. И многие страхи у меня исчезли. И страх преследования, и страх одиночества. И страх то, что интернет отключит. Он у меня почему-то был первым пунктом в моем списке. Я теперь ржу с этого, да? Он говорит, какое счастье, что интернет отключит. Это же работать не надо больше. Вот. 8-9 шаг я долго не буду останавливаться. Я хочу честно сказать, что я еще не все сделала, потому что надо делать 9 перед коллегами, они много... Их много кто уехал, да, и то есть они просто... За границей, а я здесь. А делать 9 надо лично. Поэтому я просто жду того счастливого момента. Я с удовольствием делаю 9. Мне очень понравился этот опыт честного, откровенного разговора. Я узнала много нового и о себе, и о тех людях, с которыми я общалась. Ну, 9 уникальный, конечно, инструмент. Так, и, конечно же, мне пришлось стать наблюдателем в своей жизни, в 10-м шаге. Каждый день проводить, смотреть на себя пристально. Хотя я, в принципе, не привыкла этого делать. Не знаю, нас не учили такому нигде, чтобы, в принципе, человек каким-то образом наблюдал за собой, за своими чувствами. Ну, это еще, наверное, так советское прошлое, что вот как бы. Какая разница, что ты чувствуешь, тут главное там план на пятилетку, иди работай. А тут, оказывается, надо следить за собой, за своим физическим состоянием, и моральным, и так далее. Ну, честно говоря, я десятки делаю не часто. Ну, я просто человек довольно спокойный. Вот. Меня очень серьезно вынесло только, наверное, один раз. Где-то на 8-м или 9-м месяце, когда у меня случилась просто вот такая депрессия, классическая посталкогольная. И я наконец-таки поняла, что такое саможалость. Потому что раньше я не понимала, что такое саможалость. А тут я просто вот физически ощутила, что я просто плачу и руки колотятся, как с бодуна. А что со мной происходит, я не понимаю. И злая вообще на весь мир. Как-то так, программа не работает. Ну, мне обещали тут одно, понимаете, в синей книге, а ну вот, блин, ни с того ни с сего, бабах и другое. Мне как-то вот справились, ну, пришлось витаминчики попить, пришлось это пообщаться больше со спонсором, отвлечься немножко от всего. Более-менее справились. И, ну да, я научилась молиться. Я каждый день молюсь утром молитвами всеми шагов. И добавляю еще какую-то молитву, которая мне больше сейчас необходима. Или о смирении, или о бессилии, или молюсь за какого-нибудь человека. Ну, мне помогает останавливаться и говорить себе, стоп, я не центр Вселенной. Тоже помогает наша группа в Вайбере. Я вообще не знаю, как без нее бы я выздоровела. Но когда там залазишь в Вайбер и видишь 300 сообщений, ты понимаешь, что ты что-то не доработал. Надо срочно туда что-то написать и что-то сделать. Это очень, да, дисциплинирует. Да, я знаю, что люди ставят себе на телефон будильники, да, чтобы просто остановиться, помолиться, сказать стоп. А мне не надо этого делать. Мне уже все напомнили. Достаточно просто в телефон залезть. Так, ну и 12-й шаг. Это, наверное, отдельная тема. Мне сказали, что, в принципе, программа не работает без 12-го шага. То есть, только ты начинаешь что-то отдавать, тогда только она запускается. Вот. У меня подспонсорных пока нету. Вернее, есть девочка, которая позвонила мне, а потом пропала. Видимо, она ушла допивать, хотя я ей этого не рекомендовала. Я знаю, что есть такие рекомендации. Но она просто пропала. Вот. Поэтому я решила, что нужно быть полезной каким-то другим путем. Свое первое служение я взяла еще... Я помню хорошо Новый год на горе, да? И мое первое служение было там, по-моему, 2 или 1 января. Я должна была прийти и помыть полы после группы. Вот. Я сходила на гору на праздник, и потом меня скосил какой-то зверский вирус. Ну, такой, что вообще просто. Температура 40, я не могу подняться. Что со мной происходит? И у меня, понимаете, мне страшно не потому, что я это тут заболела. Но кто ж полы будет на горе мыть? Мне было так это обидно. Но наш собрат поехал с другого конца города и помыл за меня полы. Было очень приятно. Я проспала неделю, и потом уже на следующее свое служение приехала. После 3 месяцев трезвости мне доверили вести группу. Я тоже очень волновалась. Но служение очень классное тем, что иногда приходят новички. И это, наверное, вот самая такая радость, когда ты получаешь медальку в конце группы. Ну, я вручила, наверное, медалек 10, если... Ну, я не считала. Но, к сожалению, приходит из них только один человек сейчас на гору. Вот. И, к сожалению, ну, статистика такая вот по сообществу из новичков. Из 10 новичков один. Хорошо, если. Этим летом меня случайно занесло на первую женскую группу. Вернее, она не первая. Я зашла из любопытства. Вот. И попала на первое рабочее собрание. И, ну, это было здорово, потому что там людей немножко, а служений очень много. И меня там нагрузили вот, вообще по полной. Не хочу, не могу. Сейчас я отвечаю за литературу. То есть я покупаю книжки, брошюрки, медальки и так далее. Все. Это интересное служение. Я научилась печатать визитки. Хотя, в принципе, раньше не понимала, с какой стороны к ним подходить. Я научилась делать сайты. Ну как, маленькие такие еще, страничные, но все равно это интересно. И я отвечаю за вот, как это называется, КЛУ, да? То есть женская группа ходит только пока на Тарханова и общается только с девушками. Вот. Но они там всегда есть. И это вот, наверное, самое интересное из служений, потому что там люди встречаются очень разные, очень интересные. У них даже чему-то учишься новому. Вот однажды мы пришли, желающих не было, и к нам пришла семейная пара. Ну, то есть, им это, мне, наверное, скучно было в коридоре сидеть. Они решили пообщаться это, с нами. Вот. Мы чуть ушли потом оттуда, потому что вопросов было море. Ну, пожалуй, я, наверное, рассказала весь свой опыт. Возможно, если вы спросите, я расскажу больше. Спасибо.
Ребята, приветствуются вопросы. У нас есть на вопросы чуть более 20 минут методом поднятия рук, если будет много желающих.
Сергей, освободившись.
Привет, Сергей.
Скажи, пожалуйста, вот там... Ну, конечно, глупо, но я спрошу. Ну, заглянем на что будущее. Какой ты себя видишь вот через лет 5? Есть у тебя какие-то вот смыслы, цели вообще в жизни? Вот, с чем ты вот живешь? Что ты на себе надумала? Вот расскажи, ну, не интересно.
Спасибо за вопрос. Очень такой глобальный, да? На 5 лет.
Ну, не на 5, но...
Все говорят... Тут говорят, когда сегодня трезвый остался, уже хорошо.
Это одно, а?
Да, это одно. В жизни. В жизни планы и так далее. Так, ну, я хотела бы быть как минимум трезвой. Ну, вот, как бы выздоровление у меня на первом месте. Я понимаю, что если я поставлю что-то другое, то последствия могут быть самыми разными. Мне кажется, что мне придется работать еще больше по программе. Потому что, скорее всего, вероятнее всего, будут и новые задачи по старым служениям, и будут и по спонсорной, и, возможно, мы еще что-то придумаем интересное в этом отношении. Вот. А так, чтобы пытать планы на пятилетку, честно говоря, очень не люблю. Но...
Это ж есть.
Нет, программу помнит.
Спасибо.
Сергей, алкоголик?
Привет, Сергей.
Все, тогда продолжение. Освободишься. Как ты тут здесь сейчас, как ты себя возвращаешь в момент, когда у тебя накапливает пробка? Или страхи будущее, что ты делаешь? Что-нибудь такое практическое у тебя есть?
Да. У меня есть благодарность. Я научилась в любой сложной ситуации говорить спасибо, благодарю тебя, Господи. Ну, даже если со мной происходит какая-нибудь дичь. Вот. Я раньше очень удивлялась, когда люди говорят на группах. Вот, у меня такая вот проблема, и я очень благодарен. Я думаю, блин, ну за что тут можно благодарить? Это же жопа полная. А люди говорили, да, я очень благодарен. Сейчас понимаю, в принципе, что вот за эту жопу надо говорить спасибо. Это очередной опыт в твоей жизни, с которым ты можешь справиться, причем в трезвости. И это делает тебя сильнее, делает тебя немножко лучше. И ты потом этот опыт можешь, в принципе, передать кому-то еще. Вот, поэтому, чтобы там меня не стряслось, так, насчет примеров, ну, да, самый такой ближайший
я
пример.
Не я тебя понял. Может, для других приводит.
Вот, где-то месяц назад я решила, что мне, в принципе, нужна подработка. Вот как бы у меня давно в голове была мысль о том, что как-то много я сижу за компьютером, да. 20 лет отсидеть за монитором, но это не очень хорошо. Хотелось найти что-нибудь такое физическое, там хотя бы, не знаю, полы мыть, ну что-то такое, чтобы вот как-то. Я пошла работать на вечернюю смену. Учусь делать суши, роллы и прочее. Работа тяжелая, правда, на ногах стоять 6 часов. Мне было очень тяжело первые недели две, потому что болело все. Но я-то думала, да я же где буду, я же это вообще такая вся. Болели руки, ноги, спина, вот поясница, ну, как бы. Вот. Я просто это приходила каждый день и говорила спасибо. Спасибо, что вот у меня вот есть такое, в принципе, возможность в жизни это попробовать. Ну, как-то через пару недель стало полегче. Отпустила и сама жалость. И вот эти вот мысли, а нафига это мне все надо. Нормально, вот как бы сейчас привыкла. Вот. И да, это новый опыт. Новые знания, они же не рюкзак, плечи не оттягивают. Они где-нибудь они пригодятся в этой жизни. О, надеюсь, что я ответила на вопрос.
Спасибо. Спасибо, Светлана.
Привет.
Я пожелаю, чтобы твой юмор, он так дальше, без юмора никуда у нас, поздравляю, тяжелый без юмора, на самом деле, пускай он остается с тобой. Хочу спросить, вот ты говоришь, ребенок там у тебя большой, да?
Еще, у меня двое детей.
Про отношения чуть как менялись, что изменилось, что сложно еще, может быть. Ну,
спасибо. Про детей я как-то это не сказала, хотя это вообще самое большое чудо в моей жизни. Знаете, на свой уровень здравомыслия нынешний, я бы не заводила отношений, я бы не рожала детей. Я бы, наверное, тихонечко росла духовно. Вот. Но, по сути, у меня уже есть дети. Поэтому приходится... Не, я понимаю, что, в принципе, мне это не просто так... Я считаю, что мне их дали свыше. Да, это ужасно. Я не планировала детей. Вообще, ну, то есть... Мне просто их кто-то подарил, поставил перед фактом. У тебя будет ребенок. Сначала один, потом второй. И мне пришлось очень резко готовиться такой. Буквально там за считанные месяцы. Вот. И это меня очень как бы сдерживало в мою болезнь. Я понимаю, что в принципе для алкоголика нет ничего святого, он будет пить. Ну, я и пила. Ну, довольно умеренно, до тех пор, пока дети не подросли. А потом заболевание начало очень сильно развиваться. Очень, очень сильными темпами. У меня уже взрослые дети. Дочке 23, она архитектор-дизайнер. Живет отдельно. А младший в 10 классе учится. А вот. И я понимаю, что, вот, что я натворила, в принципе, точнее, мое заболевание, что сделала с моими детьми, им пришлось очень рано повзрослеть. Потому что им приходилось обо мне заботиться. Вот, когда я была в употреблении, я была хуже ребенка. Я могла у них деньги просить на алкоголь. Представляете, как это будет вообще выглядеть? В наркологии меня дети заперли. Потому что я сопротивлялась. Я говорю, я не поеду, я вот тут лежусь тут пару дней, пожалуйста, вы меня не трогайте. Вот. Мне сказали, нет, ты поедешь. Ну да, я поехала. Что делать? Ну, в общем, мне очень замечательные дети, это очень большой подарок. Вот, отношения, ну, конечно, я делала девятки одному и второму, и реакция была совершенно разной, вот, если младший мне сказал, мам, ты молодец, меня вообще, в принципе, все устраивает, вот так вот держать, вот. Никаких претензий к тебе нету, а старшая мне вывалила столько, Ну, то есть я спросила, с чем я могу еще. Она мне так, опа. И у меня я тут несколько седых волос еще. Ну, то есть она мне вспомнила все, вот как бы, что я когда-то пыталась очень сильно контролировать ее учебу. Хотя она и так умничка, у нее там, по-моему, 9-0 было. Ну, по 10-бальной при окончании гимназии. Вот, помните, как вы у меня телефон забрали за плохие оценки? Да, забрали. Смартфон дали простой, кнопочный, чтобы это... Ну, вот такие вот были больные родители, ну что сделать? Ну, успеваемость поднялась на целый балл. Вот, но у нее остался вот этот вот шрам, что... Вот.
Угу. Страхи за детей. Есть у тебя? Ты не страх за детей. Что ты делаешь?
Страх за детей?
Да.
Слушайте, я, наверное, все-таки это не совсем... Нет, на самом деле я поняла, что я не могу ими руководить. Абсолютно. Я и раньше как бы никогда в жизни не навязывала какие-то взгляды. Ни политические, ни религиозные, ни это. Я с ними общалась на равных всегда. И сейчас я больше, чем когда, понимаю, что я бессильна делать из них то, что я хочу. Я не должна этого делать. Моя задача, вот, как бы это грубо ни звучало, я должна обеспечить им продовольственную безопасность, комфортные условия жизни, помочь, чем могу, и тогда они меня попросят. Не то, чтобы я вот должна там навязывать свою помощь каждый день. И это. Они уже большие. И здравомыслие у них, наверное, побольше, чем у меня. Если попросят, значит, это... Я сделаю все. Ну, вот, как бы, контролировать вот каждую секунду меня. У меня есть какое-то спокойствие. Если есть проблемы, я молюсь всегда на коленях за детей. А страхов нет. Прошли.
Спасибо.
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 Привет вам.
Я очень рада. Я Майя Горячих, но я бы сказала, что я говорила. Хочу посмотреть дальше. Что для тебя сейчас Бог? Наш книги скажем. Бог сильно живет.
Ну, сильно скажем.
Иногда мне кажется, что рядом со спонсором должен быть спонсор таким, потому что он как никто другой видит, как человек меняется. Ну вот что для тебя сейчас было?
Спасибо за вопрос. Ну, я, собственно, с этого и начала.
Видишь,
а с чего я начала? Нет. Я начала с того, что я верю в чудеса, в любовь и в хороших людей. Для меня это и есть Бог, правда. Ну, Он творит чудеса, и Он сотворил чудо выздоровления со многими из нас. Он сотворил программу, которая тоже для меня чудо. Извините, что я по пунктам так не начала. Мне пока это еще мысли путаются. И Он любит всех нас. По-настоящему любит. Принимает вот такими, какими есть. И всегда помогает. А про хороших людей это, да, мне посчастливилось. Мне, правда, встречаются очень-очень хорошие люди по жизни. И встречались, и встречаются. То вот для меня это только проявление заботы Бога во всем. Вот, надеюсь, что я ответила.
Спасибо.
Что, у меня был еще вопрос? Да, ты поднимала руку еще раз. Ребята, еще у нас Юля.
Поздравляю тебя еще раз. И вопрос по четвертому шагу. Там были ли, может, какие-то очень прям такие сильные обиды? И, ну, если там были, прошли ли они после прохождения четверки?
Да.
Прям сильные.
Прям сильная, ну как вам объяснить? Вот у меня на лице идет такой шрамик, да? Это прям сильная обида, потому что там мой бывший муж меня ударил, толкнул, да? То есть я пролежала в больнице сотрясение пару недель. Ну, это не страшно, да? Вот. Но просто вот после этого я очень там как-то сильно обиделась. И вот это была, наверное, самая сложная и четверка, и девятка. Вот. Ну, а что сделать, если человек болен? принципе, таким же заболеванием, как и я. Я не могла выбрать, в принципе, себе мужья какого-то нормального человека. Мне надо было только тот, с которым я могу комфортно и безопасно употреблять. Но, как выяснилось, не совсем безопасно. Но, и, вы знаете, очень долго я не могла сделать девятку ему, потому что, блин, просто как-то было вот стрёмно подходить даже. Хотя вот на самом деле я еще до сих пор живу с ним в одной квартире, потому что ну, совместно нажитое имущество, что делать? Я пришла на группу, попросила помощи. Как сделать девятку, которую очень можешь сделать, очень сложно тебе. Вот, мне тут дали кучу советов. Я ее сделала в тот же вечер. Вот. Но на самом деле это был 12-й шаг, я рассказывала про анонимных долго. Не помогло. Потому что человек туда не пошел и продолжает это употреблять дальше. Вот. И месяца два я молилась в молитву вот эту вот расширенную молитву 4-го шага. Потому что вот как бы тоже рекомендация была, что если вдруг тебя очень сильно обидит и не отпускает. Я знаю, люди там по году отмаливают. Но у нас в книге написано, что в принципе достаточно 2 недель, чтобы тебя попустило. Ну, у меня попустило. Ну, то есть у меня сейчас нет никаких злости, обид. Но мне все равно некомфортно с этим человеком. Даже в одном помещении некомфортно. Не знаю, сделала ли я до конца девятку. Может быть, еще надо отмаливаться. Но... стараюсь просто не пересекаться с ним больше. Вот, я ответила.
Да.
Спасибо. Спасибо. Татьяна.
Привет.
Привет.
Спасибо за вопрос. У меня только мама. Отца похоронили в 2020 году. Сложный был год вообще во всех отношениях. Я ему писала письмо, как положено. А мама... Ой, я когда сделала девятку, я поняла, что мама у меня вообще святой человек, который меня принимает и понимает в любом состоянии. Не знаю, там, употребляю ли я, в анонимных ли я, или еще где-то. Вот. Но мама у меня человек православный. И у нее был первый вопрос. Ой, так ты что, теперь будешь в церковь ходить? Я говорю, так я хожу, мама. Она говорит, да. Я говорю, да, я каждый день хожу в храм, да. Я тогда вот на гору ходила каждый день. То есть... я маму не обманула, ну так, по большому счету. Вот, ну, я правда считаю себя верующим человеком. Да, я не религиозная, но я верующий. И да, я хожу в храм. Ну, и сейчас с мамой, знаете, меня раньше очень раздражали вот эти ее каждодневные звонки, иногда по 2 раза в день. Вот. Ну, я понимаю, что раньше она меня проверяла, больше там как-то, в каком я состоянии нахожусь. Она очень переживала, когда я в употреблении. Вот, у нее тоже нет опыта общения с алкоголиками, она не знает, что, в принципе, ни один человек не вытянет из запоя, если алкоголику надо пить. Вот. В общем, мама только рада. И отношения, в принципе, я бы сказала, что они улучшились, стали более доверительными и более честными, конечно, как со всеми.
Спасибо.
Настя,
привет.
Привет.
Привет,
Настя.
Спасибо за спикерскую. Да. Вопрос такой. Чем отличается группа от собрания?
Группа от собрания?
Да.
Ой, а когда я была на собрании?
Сейчас.
Сейчас на собрании?
Ладно, шутка. Вопрос такой, как происходит вот этот застышак? Что я, может, пропустила, как вот в течение дня, утром, вечером, как вот он происходит?
Да, научили меня молиться анонимные. Хотя раньше у меня был этот первый вопрос, как так? Это ж надо столько времени потратить утром. Это ж я или не досплю, или еще что-то. Ну, это ж когда я успею все. Вот, но когда я научилась устанавливать вот это вот Bluetooth-соединение, как-то, я поняла, в принципе, что 11-й шаг можно делать, в принципе, где угодно. Ну, я иногда это бываю в разных городах, и так далее, не дома, и так далее, нет условий вообще. Но я поняла, что это не главное. Главное, что у тебя есть это соединение, и ты хотя бы, там, не знаю, несколько минут, честно, откровенно разговариваешь со своей высшей силой. Ну, у меня иногда бывает это в транспорте, потому что я перемещаюсь много. Летом я даже научилась на пробежках молиться, хотя, ну, это не совсем это правильно, наверное. Вот. На коленях у меня получается очень редко, потому что я это живу не одна. И я, если честно, вот стесняюсь, как бы, ну, это будет странно выглядеть. Не все поймут. В течение дня, вот, если я, например, вдруг что-то такое случилось, и я не помолилась утром, вот, к середине дня я уже это прочувствую, меня вынесет. У меня внутри опять появятся непонятные диалоги, то ли с самой собой, то ли там еще с кем-то. То есть у меня уже будет вот это вот что-то там внутри такое вот нехорошее происходить. Но у нас же можно начинать, в принципе, день с любого момента. Можно помолиться и начать его заново. Ну, я это делаю. Я говорю, и наша веточка, вот эта группа онлайн, она очень мне помогает в этом. И вообще, ну, я научилась в любой ситуации просто благодарить. Мне кажется.
Скажи еще. В 11-м шаге есть у нас про интуитивные решения, которые мы со временем научимся распознавать. Вот есть ли у тебя такое, появилось ли это чувство, что вот идет какая-то ситуация, пока еще...
Я не могу понять, никогда не могу понять, в принципе, правильно я поступаю или нет. Но я как бы стараюсь сначала попросить помощи, а потом уже что-то делать. Иногда меня это даже спасает, потому что на эмоциях можно столько всего наговорить, столько всего наделать. А когда ты сделаешь так стоп, а потом только через какое-то время начинаешь принимать решения, не знаю, интуитивно оно или нет, ну, как бы это спасает. Иногда проблемы решаются, если ты это ничего не делаешь. У меня так чаще всего бывает. Ну, то есть, вот это лучше, чем если бы я со своей больной головой на эмоциях чего-то начала делать. Лучше вот заткнуться, какое-то время посидеть. Возможно, оно уже само там разрулилось. Очень, очень часто бывает.
Спасибо. Светлана.
Привет. А бывают моменты, когда тебе вот хочется, чтобы никого не было рядом, просто вот как бы свернуть и комфортно тебе быть самой с собой.
Честно, вот эта суетливость еще не до конца пропала. Ну, вот я забыла рассказать про момент, когда вот проходишь программу, вроде бы ты ее прошел, и у тебя внутри спокойно. И ты пугаешься этого момента. Типа вот, а вот это ж ненормально, когда вот все хорошо. Голова начинает тебе говорить, нет, наверное, это, блин, какая-то вот. Сейчас как накатят вот заново все проблемы разом. Ты не понимаешь, что дело с состоянием, когда все хорошо и спокойно. Ну вот. Меня научили благодарить за все. Плохо? Скажи спасибо. Хорошо? Тем более скажи спасибо за это. Нет, я вот как до сих пор еще не могу... Вернее, мне комфортно в одиночестве. Я очень люблю и погулять одна где-нибудь на природе и побыть одна, ну, на самом деле это еще страшновато. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Или куда-нибудь сходить, или на работу пойти, или на группу, или еще что-то. Ну, пока еще не пришло вот то вот состояние, когда я не озабочена положением дел, как говорится у нас.
Спасибо.
Спасибо.
Сергей.
Сергей, конечно. Ты бегаешь, ты не одна бегаешь. Я забочен о положении дел.
Да. Нет, одна, конечно. Но просто это немножко другое.
Я конечно не понимаю. Спасибо.
Сергей. освободившись. Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты на данный момент выпить? Вообще, сейчас там бывает, то есть по скайпу, а вдруг, может быть, получится заново там выпить и остановиться. И тогда, или ты осознала, что у тебя это создало свое хроническое заболевание, и на каком месте тогда у тебя алкоголь вообще как? Что он? Кто он? Что он? Алкоголь вообще?
Спасибо за вопрос. Я буквально вчера попала на юбилей, случайно. Пригласила соседка, да, и отказаться было невозможно. И вот я сидела за столом, а передо мной все виды, вот набор просто. И светлое, и темное, и вот. Я поняла, что у меня алкоголь вообще никаких эмоций не вызывает. И вообще. Ну, то есть, у меня нет ни зависти к людям, которые пьют. У меня ни в горле там ни слюна не накатывает. Вообще.
Даже рефлекса не было.
Ну, серьезно. Вот люди там что-то разливают там. А мне так это сока вкусно вообще. И главное, что на люди попались хорошие, никто даже не спрашивал, а чего сказал. А может быть это тебе вот это?
Короче, освободили.
Я надеюсь, что да. Ну, правда, не было никакой тяги. Такой, чтобы вот.
Попробовать.
Нет у меня иллюзий. У меня раньше была иллюзия вот до программы, что когда-нибудь я все-таки научусь. Ну, сейчас у меня нет никаких иллюзий, абсолютно.
Спасибо.
Коля.
Меня Коля зовут, я алкоголик.
Привет, Коля.
Благодарю, не зря я пришел, короче. Смотри, такой вопрос тебе есть. Страшит ли тебя мысль никогда больше не убить вообще? Какой-либо степени, вот просто если честно отвечать на этот вопрос.
Страшит меня.
Мысль вообще никогда больше не выпьет. То есть не только сегодня.
А мне кажется, что я и не выпью. Завтра, спасибо за вопрос. Я скорее, наверное, в дурке окажусь, чем я пойду пить, правда. Вот я, ну, у меня настолько вот сейчас, как бы. Я понимаю, что алкоголь равно смерть. Если у меня что-то и случится, я буду. В новинках. Ну, по месту жительства ближе всего в новинке. Поэтому нет, мне не страшит.
Спасибо.
Спасибо. Ребята, наша группа подходит к концу. Может быть, последний вопрос, если краткий вопрос, достаточно краткий ответ. Давайте поблагодарим спикера еще раз. На правах ведущего группу сегодня вручаю Татьяне нашу традиционную открытку с пожеланиями. Их немало все души написали, в том числе я. Мне показалось, что из проговоров Татьяны, что девушка ученая, имеющая золотую медаль, это будет не твоя первая медаль. Я верю в твою трезвость. С Богом все возможно. Рассчитывай на поддержку группы. Мою как минимум.
Спасибо. Спасибо тебе.
Сейчас, ребята.